Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не о тиранах и властолюбцах, она о настоящих личностях, их судьбах, поступках, их взглядах на жизнь. Историк Юрий Слезкин, человек с интересной родословной, с интересной собственной биографией, автор тысячестраничного бестселлера «Дом правительства. Сага о русской революции» сегодня у меня в гостях. Готовя к эфиру вторую часть нашего разговора с Юрием Слезкиным, автором замечательного труда о доме правительства, он же «Дом на набережной», я понял, что было бы ошибкой, говоря об этом доме, не прийти к нему с камерой и не сказать о нем, о его истории, несколько слов. Вот он за моей спиной. В еще обозримом прошлом на этом месте было болото, берег полого спускался к реке, и женщины на мостках стирали в Москва-реке белье. Буквально за 4 года на этом месте вырос этот грандиозный дом, сотворенный, непонятно в каком стиле, я бы назвал его монументально-конструктивистским. Несколько тысяч жильцов, 505 квартир, 25 подъездов, 11 этажей. Между прочим, это был тогда самый большой жилой комплекс в Европе. И это при том, что в Москве, и не только в Москве, в Советском Союзе жилья тогда вообще не строилось. И на каждого москвича по статистике приходилось три квадратных метра жилплощади. У Компанеллы был город солнца. Прекрасная утопия счастливого будущего человечества. А вот здесь был построен дом солнца, дом будущего, в котором уже на каждого жильца приходилось по несколько десятков квадратных метров жилой площади. И какой оборудованной, по последнему слову, техники. Так тогда в Советском Союзе никто не жил. Храм Христа Спасителя, построенный в далекие времена на народную копеечку, по иронии судьбы, расположился напротив дома на набережной, на другом берегу Москва-реки. Впрочем, была ли это ирония судьбы или таков был замысел противопоставить символ нового, победившего мира символу старого, уходящего? Ведь не случайно, наверное, что в одном и том же году, в 1931-м, в дом на набережной заселились первые жильцы, а на излете этого года, 5 декабря, храм Христа Спасителя был взорван. Жильцы первого подъезда, выходящего окнами на реку и на храм, едва вселившись в свой дом-рай, наблюдали, как первым взрывом храм не могли одолеть, а после второго он поднялся в воздух целиком и, оторвавшись от земли на метр, уже в воздухе рассыпался. Кто-то из новоселов потом сказал, что это было дурным знамением, как известно, вполне себе оправдавшимся. Из этой вот трактовки большевистской партии как секты и ее членов как сектантов, вот мне многое, прежде как-то было не до конца понятно, становится понятным. В частности, почему эти люди не сопротивлялись репрессиям, когда приходили за ними, хотя по природе они же были людьми сильными, они были людьми, прошедшими через тюрьмы, ссылки, вообще всевозможные испытания до революции. А тут приезжали просто как, значит, не то, как лучше сказать, не то как бараны, не то как агнцы. Наверное, смерть. Да. Когда их вызывали из-за границы, они знали, на что они ехали. Случаи, когда этого не происходило, там Раскольников, Кривицкий, Орлов, это все можно пересчитать вообще почти по пальцам. Мало того, даже случаев самоубийства, когда за ним приходили, было мало. Гомарник, ну еще там можно, конечно. Значит, при том, что многие держали револьвер под подушкой. И у вас это в книге есть, тот же Миронов, нет, другой уже Миронов, держал револьвер под подушкой. Внук Максима Максимовича Литвинова, за Литвиновым мне пришли, рассказывал мне, что у того был всегда револьвер под подушкой. Но это они не пускали в ход. Ну, потому что действительно, вот это вот какая-то сектантская психология, видимо, такая очень сильная, я не знаю, как правильно сказать, зомбированная, что ли. Вот так заставляло их как-то идти на заклание?
Я бы не обзывал их, так сказать, зомбировали, но действительно они были верующие люди. Они мыслили в рамках определенной сектантской логики. То есть мир за пределами их братства не обладал отдельной моральной ценностью, так сказать. Поэтому у них не могло быть достоинства в понимании неверующих.
Ну да.
Для них главным и смыслом их жизни, и стержнем моральным была принадлежность к этой секте.
Я именно благодаря вот этому, тому, что вы ввели это понимание этого сообщества именно как секты, я вот многое для себя понял. Ни одного за 12 лет власти Гитлера, сколько было заговоров военных против Сталина, ни одного заговора. Ни одного. А сильные были ребята. И Тухачевский, и все прочие тоже, как говорится, много в своей жизни видели. И крови, и насилия, ни перед чем бы не остались. Ничего. Ничего. Самый отчаянный жест – это вот самоубийство Гамарника. А так?
Ну и Томского.
И там Томского, были, да. Ну я имею в виду сейчас военных. Были.
И вот кто-то из моих героев в окно выпрыгивали.
Да. И НКВДшники стрелялись.
Ну, в общем, это, конечно, было редкостью, потому что было известно, что самоубийство – это признание отступничества. Что ты тем самым, в общем, выходишь за пределы сообщества братского.
И это, наверное, конечно, еще то, что обрекаешь на это свою решить. Семью на какие-то еще более тяжелые. Хотя какие еще более?
Ну, тут непонятно им тут было, непонятно, что хуже, собственно, сидеть и ждать ареста. И понятно, что семье лучше не будет от этого. Или выпрыгивать из окна и все равно обрекать семью на поругание.
Конечно. Но вместе с тем, вот такая вот вещь. Секта эта пришла к власти под лозунгами социальной справедливости и равенства. Так почему они так легко и быстро уверовали, что все эти привилегии, сосредоточенные в этом самом образе этого дома правительства и в его сути, то что там привилегии? Просто рай. Земной рай по сравнению с тем, что происходило в стране. Что все эти привилегии им, в общем, полагаются, причитаются.
Да. Но они,
вот что тут произошло
они считали,
психике?
Конечно, считали это временным явлением. Считали, что они, как руководители первого в мире государства рабочих и крестьян, этого достойны. И находили оправдание в том, что они действительно все время работали. То есть там я не могу назвать ни одного жителя дома на набережной из числа членов номенклатуры, так называемых ответственных работников, которые бы нежились в кровати и получали удовольствие от всего того, чем можно было пользоваться в этом доме и в этих распределителях и так далее. Они, то есть это не оправдание объективное, но это оправдание, которое они из... Вернее, причина, которую бы они упомянули. То есть, действительно, они спали до 11, иногда до полудня, уходили на работу и возвращались домой в 2-3 часа ночи.
Ну, пока Сталин не лег спать.
И при этом они не то, чтобы они не понимали, что происходит что-то странное, что имеет место противоречие, может быть, роковое. Они об этом пишут и в письмах своих иносказательно часто. В дневниках не буквально о том, что они живут в этом доме, а о том, что болото возвращается. Конечно, в это же весь, все эти разговоры, и это так много об этом в советской литературе не только 20-х, но и 30-х годов о так называемом мещанстве.
Ну, о мещанстве, да.
Да, и что вот гибнет человек, потому что возвращается буржуазный быт, обывательские привычки, мещанский уют. Некоторые доходили до некоторой степени отчаяния в своих дневниках, но большинство, в общем, скорее винило жен. Жены, дети, семьи ассоциировались вот с, как бы, получается, необходимостью возврата части старого мира. Он-то, может быть, еще сидит там, спит на кушетке у себя в Кремле или там в наркомате, все время работает. А в это время дома, там причем же не только жена, которая часто работает тоже, но няни, домработницы,
родители
приезжают, тёща там живет, и дедушка, и какие-то бедные родственники из Кишинева, и так далее. Что с этим делать, они не знали. То есть я к тому, что они, в общем...
Все-таки рефлексии,
мне кажется,
были какие-то по этому поводу.
Имело место, да. Что, но не все, конечно.
Ну, вместе с тем...
Но кто-то вот из этих старых большевиков, которые провели свою юность в тюрьмах и лагерях, они многие, в общем, с некоторым недоумением и часто отвращением осматривались вокруг себя и смотрели на то, как они... собственно, живут.
Ну, вместе с тем, знаете, как Троцкий ведь еще в начале 20-х годов сказал, что Россия всегда жила и будет жить на два этажа. И Троцкий, между прочим, очень, так сказать, любил уютную, комфортную жизнь. Так что тут все-таки вот это вот какое-то двуличие, оно до конца мне, его природа, она мне как-то до конца, что называется, непонятно. Вот этот вот жареный поросенок у них на столе, и голодомор, что там голодомор, это у вас замечательно это описано, что под большим каменным мостом стоят дети, которые вообще никогда в жизни досыта не ели, поджидают детишек из дома на набережной, которые, значит, завтраки несут, у кого-то отбирают, а кто-то из этих детей сам делится. К эту тему вот продолжаю, я все-таки должен сказать, что у вас тут есть такой очень хитрый, блестяще выполненный ход. Вы в таких подробностях собрали и воспроизводите вот информацию об их благоденствии в этом доме на набережной, о сверхкомфортности. Она даже сверхкомфортная, даже, по-моему, по меркам современной, так сказать, жизни, потому что все там сосредоточено, никуда вообще ходить не надо. О том, как сладко они ели и пили в этом доме правительства в нищей стране. Вот для чего? Это у вас, как бы так сказать, просто... получилось из такой вашей добросовестности столько собрано вот этих вот фактов? Или тут есть все-таки какой-то такой, так сказать, некий подтекст?
Трудно сказать. Это и то, и другое. То есть всегда есть подтекст. Да? Всегда.
Что, вот, извините, я еще...
То есть, иначе говоря, простор для интерпретации.
Да, потому что вы интерпретации этому не даете, но вы даете такое количество этих фактов, что оно переходит в нашем сознании, оно переходит в новое качество и в нашу оценку.
Ну, мне кажется, по крайней мере, я надеялся одинаково добросовестно изложить все этапы их пути, выражаясь их же языком. То есть подробно рассказать и про тюрьму. Я думал поначалу, что я... так сказать, построю дом, его заселю, посмотрю, как они там живут, посмотрю, как они умирают, и на этом книжку кончу. Но мне было очень важно показать читателю, понять самому, откуда они пришли, из кого, из чего они получились такими. Поэтому я посвятил первую треть книги их жизни в тюрьмах. Ссылки. То есть и про это надо было обязательно подробно написать. И также подробно я пишу об их гибели. Очень часто страшной гибели. Поэтому тут у меня нет ощущения, ни тогда не было, когда я писал, ни сейчас задним числом, что я как бы вот специально выписываю жирными мазками картину их обжорства, так сказать.
Ну да.
А просто, ну, это такая коллективная биография, историческая этнография, как это ни назовите. Я собирал по кусочкам эти материалы и просто пытался воссоздать жизнь этих людей как мог. И с женами, и с родственниками разными, и с детьми, и слугами, которых они, конечно, слугами не называли.
Но при этом полностью воссоздали такой идеал, такой дворянской жизни, вплоть до каких-то карточных игр на веранде, уже на дачах в Серебряном Бору и так далее. Полностью.
Да, и это, кстати, очень чувствуется. Это не то, что они сознательно строили такую жизнь по усадебным картинам из русской литературы. Но они писали, особенно дети, ну и взрослые тоже, поскольку они все же они читали одни и те же книги. И ими зачитывались. Да, и там и детство Толстого, и потом детство Тёмы, и детство Никиты, и бесконечный Тургенев, и так далее. В общем, не всегда отдавая себе в этом отчет, строили
все тут
свою
сидела.
Жизнь, да. Так же, как я это по себе знаю, когда у меня нет дачи, но я не живу уже давно в России, но я помню как-то, я думаю, если бы у меня была бы дача, какой бы она ни была бы из красного кирпича, она была бы вот таким, такой усадьбой с заросшим садом, да, с этим прудом, где кувшинки плавают. Со скрипучей уключенной, чтобы лодка была, да, которая полузатонувшая там где-то. Аллея, да, ведущая от двери к пруду и так далее. То есть, в общем, понятно, что я вырос на тех же книгах, что и они, их дети, которые поколение моих родителей, моего отца, скорее, росли на этих, на тех же книгах.
Ну да.
Так что... Это, то есть это легко понять, но это, у этого есть своя интересная очень логика, когда речь идет о людях, захвативших власть в империи, которую они хотели разрушить до основания, и потом построить что-то новое. И вот как бы любовь и тщательность, с которой они строили что-то старое.
Да-да-да. Это старое стало как будто бы самовоспроизводиться.
Да.
Тут вот я хочу такой еще, значит, воткнуть такой некий клин, потому что вот тут я вижу такую вашу, я не знаю, сколько осознанную, но дискуссию с трифоновской концепцией. Потому что у Трифонова мы читаем о том, какое было счастливое детство с этой дачей в Серебряном Бору, с жизнью в доме правительства. И потом вдруг бац, перелом, ужасный Сталин. Арестовывает его отца, арестовывает его мать, вся жизнь, все ломается. У вас, вы показываете, и кто такой был этот самый Валентин Трифонов, очень, тоже прямо скажем, фигура непростая, и тоже, что называется, руки у него были по локоть, не по локоть, но были в крови.
У него как раз не могу, ну как, он воевал в гражданской войне, поэтому он воевал, но он как раз не участвовал.
Основы исторической законности заложил.
Это правда.
Вот.
Но, в общем, так или иначе...
Ну, тут дело даже не в отдельной трифоновской истории.
Да.
Но вы показываете ту тему, которую я затронул, что, собственно, на каком основании они восприняли как должное вот всю эту жизнь, построенную только для них. И в этом была логика крушения этой жизни. Они не могли... этого, как бы так сказать, не лишиться, потому что было отступление от их, что называется, от тех принципов, от тех лозунгов, с которыми они пришли.
Некоторые из них действительно говорили, и некоторые из их следователей, обвинителей говорили о связи между их так называемой изменой и их буржуазным образом жизни. Некоторые говорили об этом много и нелицеприятно. Говорил об этом, например, глава РАПа Леопольд Авербах.
Авербах.
Говорил о том, что он почувствовал в какой-то момент вседозволенность, стал пользоваться самыми разнообразными благами и потерял нить правильной жизни, так сказать. И эта тема возникала и на открытых процессах, там про Карельскую березу, про... И использовалось в статьях об этом, поскольку эти все процессы потом преподносились населению, что они еще и зажались к тому, они не просто предатели. Но я не имел в виду полемизировать с Трифоновым, потому что мне кажется, тут это, мне кажется, очень важно, потому что у Трифонова счастливая, вот эта вся идеология счастливого детства и метафорика счастливого детства, по местной усадебной жизни и так далее. Это глазами детей. У него же так много рассказано с точки зрения детей, которые жили этой счастливой жизнью, и потом происходит крах, причины которого...
Львович, но вы ведь тоже берете глазами детей. Вот все эти описания картины, комнаты, в которой не нужно даже было стол отодвигать, чтобы танцевать, такая она большая. Или эти, понимаете, куличи, которые домработница готовила на 80 желтков. Да. 80 желтков в этой стране, где люди одного яйца часто вообще не видели. Это ведь все воспоминания детей.
Безусловно, но речь же идет об их счастливом детстве. То есть в каком-то смысле это была часть официальной идеологии. Дальше жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Счастливое спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. И как бы получалось, что у всех счастливое детство, да, что это такой
модель
инфантилизм, такая модель всеобщая. Но приложимо это в первую очередь было таки к детям.
Ну да.
И поэтому это их счастливое детство. У моих главных героев, у старых большевиков, было совсем другое детство. Которое, кстати, если и начиналось счастливо, как в случае людей из благополучных, часто дворянских семей, вроде Стасовой какой-нибудь.
Да.
Пишет об этом.
У вас прописано.
Да, они пишут об этом с явно с непростым чувством, что они неправильно пользовались благами как, за счет крестьян, трудового народа и так далее. Большинство моих большевиков, в общем, не успело об этом подумать. Ну и в любом случае речь шла не об их детстве, речь шла о неправедной зрелости. Потому что для многих из них они вспоминали свою юность как обращение в правильную веру, вступление в братство, священное их содружество, страдания за веру, в ссылки, в тюрьмах и потом исполнение пророчества, приход революции, потоп или пожар, как его не описывают. Слезы начинают течь во время НЭПа, а получается, что, может быть, пророчество не сбылось, а жизнь благополучная начинается, когда они уже люди средних лет живут в доме правительства. То есть, иначе говоря, разговор о счастливом детстве и разговор о буржуазности людей, которых судили и казнили, 1937-1938 году, это не вполне одно и то же. То есть совпадали разные фазы разных жизней в одном доме. И это тоже интересно.
Очень интересно. А Стасову вы упомянули. Замечательно совершенно у вас выписанный персонаж, эта старая большевичка. Она же дважды как же... Вот вы говорите о том, что она испытывала раскаяние за такую счастливую, сытую жизнь ценой бедной жизни. А потом... Видимо, она испытывала раскаяние, потому что, я этого, кстати, не знал, это замечательно, потому что она сплошь и рядом помогала реабилитации людей.
Не знаю, раскаяние, правильное ли слово.
Нет, неправильное,
ничего
наверное.
Не знаю, может быть, не знаю.
Может быть, неправильное.
Я ничего не знаю о ее внутренней жизни. Все, что я о ней знаю, это ее действия, а не ее мысли. Она, человек, была малосентиментальной, малоприятной, раздражительной. Невероятно похожие некоторые описания ее жизни в доме на набережной на вот эту старую из «Пиковой дамы», старуху. Ей читают правду, она одергивает этих женщин, перебивает, заставляет перечитывать, увольняет, нанимает других. И все это время она занимается реабилитацией своих убитых товарищей. И вот что она при этом думала?
При том, что как многие из старых большевиков отказывались подписывать эти письма.
Да. Ну, те, кто остался
в живых,
там
остался,
не
тех,
так много, конечно. Это еще вот Микоян был этим замечателен, который еще тогда был у власти и очень много подписывал дело о реабилитации. А Стасова просто больше ничем не занималась.
Ничем не занималась.
Она писала бесконечно письма, рекомендации, характеристики, прошения. Переписывалась с людьми, которые ей писали из лагерей, из ссылки, к ней приезжали. И она со всеми говорила холодно, свысока, раздражительно. В общем, она действительно очень интересный персонаж.
Говоря о доме на набережной, придя к дому на набережной, нельзя не войти сюда, в музей этого дома, чтобы поговорить с его директором, Ольги Романовны Трифоновой, вдовой автора замечательного романа о доме на набережной.
Ольга Романовна, здрасте, моя дорогая.
Здрасте, рад вас видеть очень,
да. Немного у меня на этот раз вопросов. И первое, что я хотел бы вас спросить, вот
нету второго такого жилого дома в Москве, в России, я думаю, даже в мире, в котором было бы столько пролито крови, столько разыгралось человеческих трагедий и драм. Может, мой такой вопрос наивный, но это как-то ощущается, как эта аура у этого дома существует или нет?
Да, конечно. Но, как известно, человек ко всему привыкает. Поначалу мне было просто трудно. Да. Ну, просто трудно еще и по личным каким-то причинам, потому что у Юрия Валентиновича есть такая фраза, как его выселяли из этого дома.
Ну,
отъезжает мокрый двор, там грузят. И вы помните замечательный спектакль? Вот, замечательный спектакль любимого. Это чья такая хорда, мурда? Да, да, да. И это такая тоска, это осень, это октябрь. Кстати, они были одними из последних, кому давали что-то после, с конца октября выселяли на улицу. И поэтому я это особенно осенью очень ощущала. Ну, постепенно все это прошло.
Даже, по-моему, вот, собственно, музей располагается в квартирке, которую занимал уполномоченный НКВД по этому дому.
Да, да, да.
Главное,
да,
что называется...
Да, поначалу ГПУ, да.
Да, да, да.
Вот.
Топтун.
Да, тут вот музей состоит из двух частей, одна из которых – это просто его квартира, его служебная квартира, вход в которую был прямо из первого, самого престижного подъезда, и, наверное...
Который выходил на...
Выходил на Кремль, на реку,
да.
И там жил и Литвинов, и, ну, вот самые большие, так сказать, важные фигуры. И, видимо, нуждающиеся в особом наблюдении. Поэтому... Ну, вы ведь знаете, что долгое время прийти гость должен был дежурный, который сидел в такой... Ну, деликатной синей тужурке, не при погонах. Должен был проводить его в квартиру, но это ладно. Он должен был его проводить и из квартиры до самого выхода, до самой парадной двери.
То, когда выходил, по-моему, это я по любимскому спектаклю, и по роману Юрия Валентиновича, помню, нужно было стучать в шахту эту лифта.
Да-да, что подниметесь,
чтобы
поднимите.
Поднялся дежурный.
Поднялся дежурный,
тебя,
да. Значит, или орать вниз. Тоже вниз, да.
А еще... Ну, я не могу забыть ваш рассказ из одной из предыдущих наших с вами встреч.
Да, давно знакомы, да.
С 2009 года в эфире. О том, как вы, как в музее человеку, вернули его прошлое, его биографию.
Да, да, это да. Это мы очень гордимся,
а как?
Да.
Вот можно чуть-чуть это вспомнить?
Ну, это пришел человек, который сказал... что ему кажется, что он жил в этом доме. Вы знаете, это был не первый случай. Часто приходят, которые хотят как бы сказать, что их предки были не очень простыми людьми. Ну, например, находят там фамилию Сидоров, ну и говорят, что, наверное, это вот мой прадедушка. Я говорю, а что он вам... Ну, это другая история. А тут пришел человек, который как-то внушал доверие, и он сказал, что вот, мне кажется, я жил. А почему вам там кажется? Ну, я помню, что меня мама возила на лифте прямо из подъезда в детский сад или ясли, я не помню. У нас действительно в 8-м подъезде лифт подымал на крышу, и там было помещение для детского сада и ясель, и такая большая веранда, чтобы детки спали на свежем воздухе. Значит, правда было, это никто не мог ему рассказать. Мы спросили... Что еще он помнит? Ну, он, конечно, детдомовец несчастный. Он сказал, я помню, что маму звали Шура, а отец ходил в чем-то длинном и сером, наверное, это была шинель. И мы установили, что в 8-м подъезде жил человек военный по фамилии Егоров, не маршал Егоров. Жену которого звали Александра, оба были репрессированы. И вот мы человеку, который был Ивановым или...
Да, то есть когда, ему дали другое имя,
поскольку
фамилию.
Поскольку он был маленький, маленьким всегда давали другое имя. Так, кстати говоря, пропали дети, ребенок Блюхера.
Да, да, да.
Слишком громкое имя, кем-то стал.
И едва не пропал Аксенов.
И едва не пропал Аксенов, да, Василий Павлович. А этот, вот видите, благодаря таким сохранились воспоминания, вот мы ему вернули. Мы это любим, эту историю гордимся.
Просто одно это оправдывает,
одно
что называется,
это, да, ну,
существование,
да, да,
музея.
Правда.
Ну и, конечно, другой рассказ я не могу забыть. Это как ребенка оставили в выдвижном ящике платяного шкафа, да?
А это вот Николай Васильевич Цицын спас его, да. Мы его поэтому любим и отдельно каждый раз о нем рассказываем.
Да. Как это было? То есть услышали писки
мальчишки
его, что ли?
Мальчишки услышали плач. Мальчишки же делали...
То есть забрали родителей?
забрали родители, видимо, мать спящего положила, чтобы его в тюрьму не забирали, не забрали. Но там что самое интересное, что это ведь был результат таких дерзких поступков мальчиков двора. Они же срезали печать НКВД, входили в квартиру свою, брали, ну, кто игрушки любимые, книжки и все прочее. И приклеивали потом печать. Но здесь есть одна особенность. Есть квартиры, у которых общий балкон. И они услышали плач. Вот тогда они пришли на ту соседнюю квартиру, и там нашли ребенка, которого они забрали. И которого спас
выходил Николай Васильевич.
Да. Так что он не только славен ботаническим садом, но хороший человек. Знаете, Юрий Валентинович писал, что бывают времена величия малых поступков. Вот малый, самый маленький поступок, дать даже просто кусок хлеба голодному ребенку. Это были времена, когда это был подвиг. Даже там, скажем, у нас жил такой Иванов, пекарь, простой человек, этот выдвинулся. И он увидел, на мосту стояла девочка маленькая и смотрела на Дон. И он узнал в ней, он ехал на машине, в ней подругу своих дочерей. И вспомнил, что что-то они говорили, что родители арестованы, а ее из дома изгнали. Он ее взял, привез домой, и она воспитывалась в его семье. А вы знаете, за это мог получить. Ох, и как. Тот же Цецин мог получить еще как следует, как. Да, несмотря на свои регалии и ботанический сад.
Нет, это был поступок.
Проявление человечности – это преступление было. Да.
Конечно, конечно. А вот неужели до Юрия Валентиновича никто не называл этот дом домом на набережной?
Нет, никто. Нет.
Грандиозно, конечно, совершенно. В народе его называли... Народ наш все-таки остроумный. Домом предварительного заключения, да?
Да. Получал допр, дом правительства, но и расшифровалось по-другому. Таки он и был домом предварительного
заключения. Ну, в том-то и дело. В том-то и дело. Скажите мне так, а Юрий Валентинович ностальгировал по этому дому, искал каких-то вот прежних своих товарищей по этому дому? Вот как его отношения такие личные, человеческие, с этим домом складывались?
Он сохранял отношения с некоторыми из них. Был такой Сальковский, профессор-германист по прозвищу Сало во времена их детства. Он сохранял отношения с матерью Лёву Федотовым.
Замечательного мальчика, гениально одаренного и погибшего.
Да. Я полагаю, помогал ей материально, потому что я просто знаю Юрия Валентиновича. Но он никогда не просил меня, за рулем же всегда была я, заехать во двор этого дома. Никогда. Он никогда его не комментировал. Вот просто мы 100 раз ведь проезжали молча, то есть вот по этому мосту. Никогда. Это, наверное, было бы очень больно вспоминать все это, но не хотел совершенно.
И сегодня этот дом превратился, я думаю, что на рынке вторичного... жилья, как самый это называется,
дорогой.
Это самый дорогой,
самый
престижный. Да. Но вот ничего людей, никакие суеверия не останавливают.
Это поразительно.
Второго такого дома насыщенного до такой степени.
Болью, страхом, болью. Ужасом, да. Кто выбрасывались из окон, стрелялись.
С одной стороны,
дети
с другой стороны,
рыдали тут,
столько
да.
здесь жило убийц и палачей.
Да, и потом жить в квартире после таких гадов, здесь такая концентрация их огромная.
Ну?
Ну вот все-таки
да.
А вот даже я вам тогда расскажу по этому поводу историю с Михаилом Кольцовым, ну, известным человеком, конечно. Знаменитым, журналист, который получил ордер. Поселиться здесь же можно было только по ордеру. Впрочем, все можно было получить только по ордеру. Но не для жителей этого дома. Но все-таки квартиру по ордеру из Кремля. И счастливый пришел Корнею Ивановичу Чуковскому и, показав ему ордер, сказал, я теперь буду... Он тогда был женат на Марии Остен, немецкой журналистке, кстати, расстрелянной. Да. Буду жить вот в этом доме. На что мудрый Корней Иванович сказал, вот беда-то, и отказаться нельзя, и въезжать нельзя. Вот Кольцова взяли в этом доме.
И последнее, я хотел бы вас спросить, это как вы отнеслись к выходу книги Юрия Слезкина? Почему я так ставлю вопрос? Может быть, какая-то возникла у вас... такая ревность, ревнивое отношение. Книга об этом самом доме. Не дай бог, она, как бы так сказать, затмит память о замечательном Трифоновском романе. Вот не было, не шевельнулось такое, нет?
Нет, у меня шевельнулась мне одна из сотрудниц нашего музея, ныне покойная, как-то сказала, когда Юра работал, ну, он для меня Юра, мы давно дружим, Одна сказала: Ольга Романовна, вот вы сидите на золотой жиле, а не понимаете этого. Я трезво на себя смотрю. Это была проделана титаническая работа. Слушайте, я не знаю человека, который бы это проделал. Даже при том, что Юра очень много пользовался архивами нашего музея, и мы ему помогали, Юрий Львович, всякое, и архивами, и фотографиями. Ну, всем. И я свой архив ему предоставила. Не была ни по силам эта работа, это мог сделать, я думаю, только Юра. 20 лет такой титанической работы.
Потом... Ну, а я, в свою очередь, заканчиваю уже наш разговор. Просто вспомню, что в нашем с Юрием Львовичем разговоре он назвал Юрия Валентиновича Трифонова главным героем этой книги.
Да, и вот это я забыла сказать. Спасибо вам, что вы мне напомнили. Вот, и, конечно, и когда я прочла сразу все, что относится к Юрию Валентиновичу, то есть
как он сказал, естественно, без Трифонова его бы не было исследования этого колоссального. И просто вот, как он сказал, вот такая тень Трифонова, она проходит по всему повествованию. И вот на этой вот точке, которая как бы для меня очень важным образом объединяет личность Юрия Валентиновича с Юрием Львовичем, закончим этот наш разговор,
спасибо,
за который вам большое
хорошая
спасибо.
Хорошая точка. Спасибо большое.
Спасибо, моя дорогая. Спасибо. Спасибо. У вас был или реализовался замысел у Садии о революции? А какой, я такая механическую, конечно, такую связочку делаю, а какой был замысел у Сталина, когда он создавал вот этот вот дом правительства. Такую, создать такую шекспировскую мышеловку, где они все там будут у него сидеть под присмотром. И вдобавок еще благодаря этому невиданному, даже не назовешь его контрастному, благополучию по отношению к тому, как жила страна, они еще как-то, так сказать, морально разложатся, размякнут и будут не готовы вообще ни к какому сопротивлению в случае. Вот как вы считаете, какой у него был замысел?
У него не было замысла.
Не было замысла, нет?
То есть, ну как, у него был замысел про государство, которое он строил. Угу. То есть он в каком-то смысле, его все называли Великий Зодчий, был архитектор и этого дома в том числе. Он строил новое государство.
Но буквально к строительству этого дома он не имел никакого отношения. Это была идея Рыкова.
Идея витала в воздухе, потому что большевики, которые провели свою юность в тюрьмах и лагерях, а потом счастливые годы своей жизни в гражданской войне, на гражданской войне и так далее, въехали в гостиницы.
Ну да.
У них стали рождаться дети. Особенно Трифонов не случайно родился в 25-м году. Их очень много было. Людей его года рождения и там вокруг. И, в общем, им надо было переезжать на постоянное место жительства. Как выяснилось, это связано было с самыми разными. Но мы об этом говорили. Проблемами и моральными, и политическими, и так далее. И семейными тоже. Так что это было понятно, что что-то надо делать с этим. И об этом обсуждалось, и где, и как, и когда они переедут, и куда, и как, какой размер будет. Он все время рос в планах, а потом оказался еще больше, чем предполагалось.
В сметах как-то невероятно.
И деньги, и количество квартир, и размер этих квартир, и количество комнат, и так далее. Все это росло, росло, росло. И мы должны были строить еще один, а потом еще один. Сталин, конечно, это не то, что Сталин придумал построить мышеловку.
Мышеловку не было, да, такого?
Нет.
Но ведь смотрите, даже не было тени опасения, что эти люди, собранные под одной крышей, люди с опытом, между прочим, конспиративной жизни, всяких заговоров, всяких интриг, ничего не сплетут против него. Даже, насколько я понимаю, тени такой мысли не было, что ли?
Но опять же, он прямого отношения к этому не имел.
Но
не
уже
участвовал,
когда все...
насколько я понимаю, ни в каких обсуждениях размера, формы, вида этого дома. И он сам жил это. Они же жили в этих гостиницах, которые были по соседству там на Тверской. Да. И ходили друг к другу. И жил вот такой улей был большевистской жизни в этих гостиницах. И сам он жил такой же жизнью. Там мы через его квартиру ходили в Кремле. Там тут же соседи. Они все время то кино смотрят, то просто ужинают, то все время.
Но общем, он так в Кремле ведь и остался
воспроизводилось.
До конца.
Но там и соседи остались. Они потом, конечно, со временем переезжать стали. Но, в общем, продолжали. Особенно 20-е, начале 30-х годов еще. жили, они как-то продолжали более или менее жить жизнью, к которой привыкли. Вот такой, ну, если угодно, богемной жизнью, непонятно. Потом это вот в доме правительства уже стали с меня, и сам стали повторять, он же на даче в Зубалово, там кто только не приезжал, и Бухарин гостил, и родственники бесконечные. И
день рождения Бухарин там справляли какой-то, я помню.
Ну и приезжали эти соратники, они там обсуждали, то есть они это как бы не разделяли, а тут начинается, уже когда они въехали, тут, ну, и меняется страна, и построили государство.
Но ведь смотрите, вы об этом пишете, тут-то начинается как раз какой-то распад дружеских связей, вы пишете о том, что там эти связи не поддерживались, не образовывались новые, не было этого традиционного такого гостевания, открытых каких-то дверей, как было у нас в наших домах. Ничего этого не было. Тоже чрезвычайно интересная какая-то деталь.
С переездом
и очень характерная.
Дом, это изменился образ жизни, изменилась форма семьи, так сказать, изменился быт. Мы немножко говорили о том, что некоторые из них это чувствовали, об этом писали и думали. Но думали, честно сказать, об этом мало. В 20-е годы, когда они плакали, так сказать, о неосуществившемся пророчестве или отложенном исполнении его, они много, как мы помним из литературы советской 20-х годов, много писали об этом, об опасности мещанства там, и так далее, о перерождении. Но в 30-е годы эта тема ушла.
Эта тема ушла, но, предполагаю, тоже, наверное, особо в 30-е годы уже жили, по выражению Мандельштама, под собой ничьей страны. Поэтому тоже все эти какие-то человеческие, дружеские связи распадались. Да?
Ну, может быть, отчасти поэтому, потому что там появился уже страх нового типа, когда, особенно во время коллективизации, они шепотом говорили о том, что видели или в чем участвовали. Вот для некоторых из них это стало ударом явно серьезным.
Я из обитателей этого дома, таких, ну, коренных тех лет, знал, застал троих. Это и был знаком хорошо. Это Наталья Ильична Сац, это Ульсана Аросева, и это Мурзин. Журналист Александр Мурзин, который...
По-моему, он из семьи не того Мурзина, о котором у меня там виньетка есть. Это, по-моему, другая семья, однофамильцы.
Да, однофамильцы, но оказались в том же доме.
Да.
А вы вот с кем, кого вы застали и с кем для этой книги вы разговаривали и беседовали?
Я вот с Ольгой Аросевой разговаривал.
Ага.
Не, ну я, у меня семейных связей никаких с этим домом не было.
Нет, я имею в виду вот знакомства какие-то.
Да, нет, вот у меня до того, как я начал этим заниматься, я был в этом доме один раз у сокурсницы одной, симпатичной очень. Ну, просто был ужин какой-то там, да, и вот я пришел, там было много народу, и все. Никаких ни друзей семьи, никаких связей у меня с этим домом не было. Я о нем знал только вот благодаря Трифонову, и помнил его как дом, увешанный мемориальными досками.
Да. Это тоже мое первое детское воспоминание.
И это вот помнишь эти доски, и помнишь какие-то иронические разговоры об этом. Так что у меня не было никакого... До того дня я помню, вот как я вошел в этот дом и познакомился с этими женщинами, и как они меня пригласили в музей, и потом я стал постепенно входить в эту жизнь, находить людей, они мне помогали их находить, кого-то я там находил или меня кому-то рекомендовали. В основном через них я познакомился с бывшими жильцами и проинтервьюировал человек, может быть, даже 60, больше 50.
Ух ты!
С кем-то я близко сошелся, кого-то вспоминаю нежно, кого-то уже с трудом. Помню чувство вины, что у меня так много времени на это уходит. И что они же ждут, они пожилые совсем. И что они, наверное, большинство не доживут до появления этой книги. И так далее.
Грандиозно.
Ну нет, ну, конечно, это стало моей жизнью. Это эти разговоры, этот дом, бесконечное хождение и по подвалам, и по чердаке. Там на чердаке я лазил. И...
Дом совершенно необозримый просто с этим градиентом.
Только... Хотя большинство интервью, конечно, происходили не... в этом доме.
Ну,
то,
конечно.
Мои главные герои были оттуда и выизгнаны.
А вот какая вот пропорция? Вот этих трех человек, которые я назвал, все антисталинисты. Аросева, которую Сталин на руках держал. САЦ, которая была вообще уж такой вообще твердокаменной, вообще коммунисткой, и оставалась ей до конца жизни, но антисталинистской, стала полной. А у вас какая вот пропорция из этих 60 людей, которых вы проинтервьюировали?
Ну, пожалуй, сталинистов не осталось? Я вспоминаю одну женщину, которую не хочу называть имен, не которая надо, да. сохранила не просто верность отцу, но и верность его идеалам, так как она их понимала. Но в основном эти люди, безусловно, не разделяли веры родителей, но в основном относились к своим, особенно отцам, реже матерям, гораздо реже матерям, относились с восхищением часто. И главной причиной многих из них со мной вообще разговаривать было желание спасти отцов для истории, так сказать. И они, соответственно, много о них рассказывали. Я, в общем, почти не помню ни одного собеседника, который бы клеймил родителей. Ну, тем более, что родители в основном-то были жертвы.
Ну, конечно.
Хотя некоторые были и палачами
тоже. Нет, я именно говорил об антисталинизме.
И, в общем, пора. Даже те родители, которых были в первую очередь палачами, а во вторую жертвами, конечно, как могли, защищали память своих родителей, мы можем понять.
Абсолютно. Так,
да, или уже не вообще отказываешься говорить, что некоторые делали, я помню. Или пытаешься как можешь, или просто говоришь о другом, о том же счастливом детстве, было что вспомнить.
Хотя в то самое время, это у вас потрясающий совершенно эпизод, я не помню, с кем произошел, когда пришли с обыском и с арестом в квартиру, и сын, думая, что это пришли к отцу, он идет к отцу, который здесь в комнате, и говорит: «Я не знал, что ты такая сволочь».
Да.
Оказывается, это пришли к какому-то человеку, который не то заночевал, не то несколько дней провел в квартире.
Сосед у них там был.
Да, сосед.
Да,
сосед.
Это, конечно, у меня таких, по-моему, 2 или 3 случая. Но в основном этого не происходило. Это интересно. Это, кстати, вот это тот случай, когда мои ни на чем не основанные представления, или мало на чем основанные представления о той жизни, оказались несправедливыми. То есть о том, как клеймили родители, как от них отказывались. Кто-то это делал, но, по крайней мере, в моем сэмпле, как сказать, таких случаев было очень мало. Дети, в общем, сохраняли верность родителям, верили очень часто в греховность и пили преступность каких-то соседей и знакомых, но, в общем, отказывались верить в это в отношении своих собственных родителей.
Ну, понятно. Ну, и вот последнее уже, я, так сказать, выходя как бы за пределы этого самого дома на нынешнюю современную улицу, я что хочу сказать, что книга, конечно, совершенно и написана прекрасно, и композиционно, о чем я уже говорил, выстроена просто как настоящий большой роман, но она так насыщена человеческой трагедией, она так напитана человеческими страданиями и слезами, что к финалу становится тяжело, потому что аккумулируется такая мысль, а вот страна, пережившая такое, она сможет когда-нибудь возродиться и восстановиться внутренне? И вторая мысль, конечно, неужели возможно повторение? Вот как вы ответите на эти два вопроса?
Повторение крайне маловероятно. Я думаю, что восстановиться, безусловно, можно.
Можно, да?
Потому что, опять же, поскольку я считаю большевиков апокалиптическими или нацистской сектой, такие секты встречаются достаточно часто, но они почти все, мы об этом говорили, погибают. Ты ждешь конца света, конец света не происходит. Мы с вами еще, значит, все эти пророчества по сегодняшний день были ложными. Ну и что? И тогда разочарование наступает и расходится по другим сектам или уходит обратно жить семейной жизнью, повседневностью. Чтобы такая секта возникла, захватила власть в государстве, ну, такое произошло один раз в истории. Ну, какая вероятность того, что это снова произойдет? Во-первых, ну, у нас сейчас исламское государство имеет место, но это другой культурный контекст, тоже апокалиптическая секта у власти.
Абсолютно.
Но это другое, ну, скажем, что большевики не единственные, тем более, что потом можно говорить о Камбодже, о других случаях тоже захвата секты такого рода государства. Но, в общем, мне кажется, вероятность того, что это снова произойдет в России, чрезвычайно низка. А происходило это много где. Понятно, что Россия специфическое место, традиции, культура, страна во многих отношениях, но в Англии нечто подобное произошло в 17 веке.
Было дело.
Там аналоги большевиков не вполне пришли к власти, но играли очень видную роль. Угу. В революции, в гражданской войне.
Конечно.
А потом
не в России первые
постепенно
голову
как-то осело.
Монарху отрубили.
Да. Да. Потом как-то пыль осела. И я именно о них говорю, потому что о накале апокалиптической страсти среди пуритан.
Конечно.
Я поэтому именно их назвал в качестве аналога. Ну и с тех пор там ничего подобного не происходило. Опять же, это не Россия. Но, в общем, у меня нет как бы идеи никакого фатума и предопределения в России.
Ну и слава. Юрий Львович, я безумно вам благодарен
я
за
вам
этот разговор.
Спасибо. Очень
я
интересно.
Я надеюсь, что мы новую серию устроим обязательно где-то уже в наступающем году. Спасибо вам. Поздравляю.
Вам спасибо.
Поздравляю с выходом и одной, и другой замечательной совершенно книги.
Спасибо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Юрий Слезкин, историк, написавший самое, на мой взгляд, глубокое из всего того, что когда-либо было написано исследование о русской революции, был сегодня у меня в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю. Скоро будет круглый год. Как с тобой расстался я. Я все помню, их приход, и как увели тебя. Мы держались, но потом, когда стало уходить, завертелось все кругом, окна, двери стали плыть, и по лестнице крутой провожали мы тебя, и махала ты рукой, забывая про себя. Мы столпились у окна в сером сумраке ночи, поднятые ото сна и от горя хоть кричи. Она вышла из дверей, оглянулась назад и кивнула головой, увидав наш грустный ряд. Твердым шагом шла она, не боялась ничего, и на суд она пошла, не страшася ничего, в теплом сером пиджачке обернулась на нас и махнула нам рукой, может быть, в последний раз.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В постиндустриальном обществе, а вернее, в таком обществе человекозамещения, падший ангел – это роботы, да, то есть которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников. Безусловно, базовый доход тебе гарантирован.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Музыка в ящике. Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.